Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть ваши письма, слушатели. У нас на столе письмо из Калининграда. Его пишет Вера Викторовна и говорит так: «Мне очень приятно присутствовать в вашей программе», пишет она, «хотя не всегда есть у меня эта возможность ввиду того, что моя работа по сменам. Все же для меня ваши программы являются как бы каплями росы, охлаждающими мою душу. Мне сказали, что вы когда-то говорили о росе и даже приводили цитату из Библии. Как все же неудачно получилось, что я не смогла услышать той программы. Не смогли бы снова провести вы эту беседу на эту тему?» Так пишет и спрашивает Вера Викторовна. Вера Викторовна, благодарю вас за письмо. И в самом деле я уже, мне кажется, не раз говорил о росе. Да, вы знаете, в Библии, в книге пророка Осии, в 14 главе, 6 стих, говорится: «Я буду росою». Да, слушатели, мы нуждаемся в росе. Драгоценнейшие обещания Божьи представляются нам в таких простых картинах, что они кажутся нам почти незначительными, но они делаются для нас неизмеримо великими, когда мы рассматриваем их в надлежащем свете. Чем была и есть освежающая и оживляющая роса для вянущей, умирающей розы, обилие росы для плодородия Ливана, тем хочет быть Господь со своей полнотой благодати и благословения для Израиля, для всего своего народа, слушатели дорогие. Я хотел бы обратить ваше внимание на три качества, которые мы замечаем в росе. Во-первых, мы видим, что есть таинственный и неследимый источник. Я хотел бы спросить вас, слушатели, кто видел, откуда приходит роса? Мы видим, как собирается ливень и туман. Но кто видел, как приближается, допустим, роса? Кто видел источник благословений Божьих? Написано «Я буду». Слово «полное блаженство», устраняющее все препятствия, дорогие друзья. Он будет росою. Это его таинственное, неисследимое путешествие к нам, слушатели, в жизнь. Потом, во-вторых, мы видим неизмеримую полноту. Потоки дождя сочтены, море измерено. Но кто, слушатели, сосчитает капли росы? В полноте обозначено и многоразличие. Как каждый стебель, каждый лист получает свои капли росы, так и всякая потребность получает свое особенное благословение. Здесь также есть намек на то, что, несмотря на всю полноту, не должно быть расточительности. Ливень может дать столько воды, что она утекает. У росы нет излишка. Каждая капля имеет свое определенное назначение и предмет, на который она сходит. В-третьих, я должен сказать, что есть дивный, непостижимый успех. Дождь иногда прибивает к земле цветы и приносит больше вреда, нежели пользы. Туманы часто приносят с собой ядовитые вещества и поражают растения болезнью, вместо того, чтобы оживить их. Но роса освежает, обновляет и делает плодоносным. Дождь часто делает почву твердой, а роса размягчает ее. Хороший урожай может быть и без дождя, если только он будет получать достаточно росы. Где роса должна оказать свое действие, там должны существовать растения. Роса бесполезна для поля, для пути, для пустыни, потому что там нет хорошей земли. Роса, так сказать, действует там, где уже есть растения, где есть зелень, где есть плоды, где есть цветы, там роса действует. Слушатели, точно так в жизни человека. Когда Господь в нашей жизни, мы цветем. Мы благословенны, и, как говорит Псалом 1, как вы знаете, что этот псалом говорит о дереве, посаженном у истоков, у источников воды. И поэтому, когда человек стоит или посажен, так сказать, если мы можем сказать фигуративно, посажен у Господа, когда человек живет с Господом, когда Господь в нем, тогда человек орошается, тогда человек приносит большущие плоды и приносит именно благословение. Мертвый, слушатели, мертвый по грехам человек получает благословение Божье, но они не приносят ему пользы. Да, слушатели, для того, чтобы принести пользу, нужно уверовать, нужно принять Господа Спасителя и жить новой жизнью. И только тогда Господь будет нашей росой. Только что, слушатели, я сделал краткий комментарий на письмо Веры Викторовны из Калининграда и ответил на ее письмо моим комментарием, а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был встретиться с вами, слушатели, в начале этой программы в нашем первом разделе в обзоре почты. А теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии на 12 главе послания к евреям. В прошлый раз мы остановились на 9 стихе 12 главы послания к евреям, где апостол воодушевляет верующих не уклоняться от наказания Божье, которое Бог снизпосылает на верующего в целях научить его терпению и послушанию. При любом испытании верующего Бог дает ему силу перенести это испытание. И как раз эта сила так необходима, чтобы жить жизнью Христовой, которую мы получили во время нашего уверования. Без этой силы всякая попытка жить вечной жизнью обречена на неудачу. Это есть сила терпения, сила послушания Богу. Сегодня, друзья, мы глубже постараемся войти в эту тему и посмотрим на истоки этой силы, которая рождается в смирении верующего. Гордость влечет человека вдаль от истоков жизненной силы. Смирение же верующего снизводит его в глубины Христовых страданий, в глубины его смерти, в то место, друзья, откуда Бог воскресил Христа из мертвых. Там была совершена победа Христа над грехом. Там произошло кровавое сражение нашего Спасителя, где Он своей кровью уплатил нашу цену и нашу вину перед законом справедливости и совершил наше искупление. Для более полного освещения разбираемого нами вопроса мы прочтем первых три стиха из разбираемой нами 12 главы, где говорится: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Друзья дорогие, в этих стихах мы отметим три главных момента. Первое. Верующий должен не только получить прощение грехов, но и освободиться от их присутствия в себе. Второе. Для ведения христианской жизни необходимо терпение. И третье. Верующий должен взирать на Христа, чтобы исполняться духом его побуждений, а не духом интересов этого мира. И вот теперь мы читаем со стиха 4 до 6. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Друзья дорогие, сражаться до крови, подвязаясь против греха, это войти в глубины смерти Христовой, в то место, где Он кровью Своей победил грех. Для этого нужно полностью покориться Богу и не противиться Ему, когда Он совершает над нами свою операцию. Ведь это Его любовь к нам влечет нас к источникам новой жизни во Христе, жизни полной триумфа и радости. Но доступ в реальность ее присутствия в нас открывается через дверь нашего полного смирения и подчинения себя Богу. И тогда то духовное, что мы получили во время нашего спасения, будет реализоваться, превращаться в действительность нашего нового положения перед Богом. Мы, уверовав и родившись от Бога, теперь входим в положение нашего сыновства. Так и говорится, что Господь бьет всякого сына, которого принимает. Это своего рода испытание нашей веры и нашей способности жить полученной от Бога новой жизнью. Дальше стихи 7 и 8 говорят: «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, который бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». Здесь, слушатель, как бы проходит проверка нашего уверования. Принимаем ли мы наказание Божие в нашей жизни или нет? Наказание Божие по отношению к нам проявляется в дарованной нам возможности невинно страдать за Христа. Поэтому оно отличается от наказания неверующих людей. Те терпят за проступки. Мы же терпим за нашу любовь ко Христу. Здесь мы можем проверить себя. В случае, когда нам приходится терпеть невинно, смиряемся ли мы перед Богом или же ищем себе оправдания перед законом справедливости? Если в нас нет способности невинно страдать силой Божьего терпения, то мы не сможем иметь силы, чтобы свидетельствовать о Христе, дорогие друзья. Когда вас ударят в одну щеку, проявите ли вы достаточно кротости, чтобы подставить под удар другую щеку? Проверьте на личном опыте, сколько вы имеете в себе силы Христовой. Дальше в 9 стихе мы читаем: «Потом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» Покорность Богу, друзья, покорность Богу имеет величайшее значение для нашей способности жить жизнью Христовой. Мы должны покориться Богу. И апостол здесь говорит, что если мы покоряемся нашим родителям, то насколько больше мы должны покоряться Отцу Небесному, Отцу Духов. Так что, слушатели, возьмем это во внимание. Мы должны покориться Богу. Покорение – это именно, слушатели, смирение. Смирение перед всемогущим Отцом Небесным. Друзья дорогие, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, включив свой приемник и настроив его на нашу волну, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, с понедельника по пятницу, в это же время, на этой же волне. У микрофона с вами Александр Захария, и разрешите мне сказать также, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, Священного Писания, Библии, пожалуйста, пишите нам. Мы постараемся вам прислать ее, если вы в самом деле решили систематически, постоянно, ежедневно с нами изучать ее. Вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. А теперь продолжаем наше изучение, друзья, из 12 главы послания к евреям. В стихе 10 дается сравнение между двумя наказаниями. Те, то есть родители, наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Друзья дорогие, людей, как вы знаете, подвергают наказанию в основном по двум причинам: чтобы научить их и чтобы дисциплинировать. Бог наказывает тех, которых любит, для их вечной пользы. Наказание Божье направлено к изменению, к перестройству характера верующего человека. Бог хочет, чтобы Его дети были похожи на Него их характером для того, чтобы иметь участие в Его святости. Святость – это то, что разделяет различные состояния. Это Божий изолятор, так сказать, отделяющий одно состояние от другого – чистое от нечистого, доброе от злого, Божье от мирского. Святость хранит под своим покровом невинность осквернения грехом. Святые люди – это люди, отделенные для Бога. Апостол Павел называет верующих святыми людьми. Иметь участие в Божьей святости означает не только быть святым, но быть способным отделять Божье от мирского, вечное от временного. Другими словами, быть совершенным. Об этом апостол Павел говорит следующее: «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Мы уже упоминали раньше, друзья, что от опытности происходит надежда. Так и святость исходит из опыта пережитого Божьего наказания. Мы должны научиться, слушатели, если мы дети Божьи, если мы любим Бога, если мы любим Его Слово, мы должны подчиняться Ему. Нет такого, как некоторые говорят: «А я ведь уверовал, теперь я могу делать, что я хочу, я буду жить, как хочу». Такого нет, слушатели, потому что мы, когда уверовали, мы подчиняем себя Господу. Мы жили в рабстве сатаны, мы жили в рабстве греха. А теперь, когда мы уверовали, теперь мы должны подчиняться Его воле, друзья. Его воля записана в Священном Писании, Его воля для нас, слушатели, в Слове Божьем, чтобы мы в самом деле учились. И все то, что Господь производит в нашей жизни, проявляется как опыт. И опыт, слушатели, приводит надежду. И надежда, слушатели, дает нам величайшее благословение. Святость исходит из опыта пережитого Божьего наказания. Поэтому так важно ценить нам, друзья, всем тем, что Господь нас учит. В 11 стихе 12 главы послания к евреям мы читаем: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Друзья, как вы видите, праведность производит плод, но только при условии, что верующий принял наказание Божье и научился от него. Посмотрите, грех вначале услаждает человека, но после приносит плод печали и смерти. Наказание же Божье действует наоборот. Вначале оно кажется печалью, но после превращается в человеке в мирный плод праведности. В стихах 12 и 13 автор послания ободряет верующих следующими словами: «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Друзья, апостол Павел здесь повелевает верующим укрепить свои руки и ноги, чтобы ходить в подчинении прямо Богу. Для этого нужно усилие воли с их стороны. И как раз это усилие в подчинении себя Богу включает в действие какой-то процесс, который вырабатывает в верующем силу терпения и способность жить вечной жизнью. В стихе 14 опять делается призыв к верующим, говоря: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Какой важный стих, не правда ли? Стих 14, 12 главы послания к евреям говорит: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Как же приобрести такой мир и святость? Апостол Павел говорит в послании к римлянам, что мы должны приобрести этот мир через Иисуса Христа. Он является нашим миром, как я отвечал недавно нашим слушателям. Друзья, было время, когда Бог обвинил Моисея и Аарона в том, что они не явили святости Божией среди сынов Израилевых. За это они не вошли в землю обетованную. Предпосылкой для явления святости служит вера. Друзья, верой, именно верой человек освобождается из-под власти греха. Вот что апостол говорит о святости. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Как вы видите, уважаемые слушатели, святость является плодом жизни полного повиновения Богу. Да, нет такого, чтобы не повиноваться Богу и говорить, что мы святы, говорить, что мы христиане, что мы дети Божьи. Это все будет обман и самообман. Святость является плодом жизни полного повиновения Богу, дорогие друзья. В стихе 15 мы читаем: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Как важно, друзья, слушатели, чтобы наша жизнь была в самом деле светом. Светом для многих и многих. Спасение верующего человека – это его новое положение перед Богом, характерное новым направлением его мыслей и чувств, характерное новой жизнью, открывающейся в нем. Любовь Божья влечет нас быть послушными во всем Богу. Апостол Павел спрашивает, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Послание к Римлянам, 8 глава, 35 стих. И все же, друзья, существует опасность духовной болезни, которая заражает собой все вокруг, и апостол предостерегает нас от нее, чтобы мы были в самом деле примером, друзья. Поэтому и написано: «Наблюдайте», говорит апостол, «наблюдайте, не наблюдайте за другими, а за собой, конечно, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Да, дорогие, мы должны наблюдать, конечно, за собой. Очень часто мы наблюдаем за другими, но мы должны наблюдать за собой, чтобы кто из нас не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда и нам, и другим слушателям. Да даст Господь силу вам, получив спасение, жить этой жизнью новой во Христе Иисусе. Итак, друзья, наша встреча сегодня подошла к концу. Конечно, есть еще много и много о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания страницу за страницей. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться на этой же волне и в это же время, а именно в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. С вами был с этой стороны эфира, в этой радиостудии, Александр Захарья. А пока желаем вам самого прекрасного и до скорой встречи в эфире. До свидания.